21. На плите кипит вода, в духовке ужин, но не видно ни Клары, ни деда Рагу. На столе учебник Жереми по истории, но его самого при нем нет. Рядом малышовая тетрадь по чистописанию со здоровенной кляксой на всю страницу. Где же малыш? Гадальные карты на Терезиной скатерти раскрыты, как веер будущего. А куда делась Тереза? А Карп? А Калыш? А Риссон? Мама, наконец, признает меня и говорит.
«Ах, это ты, мой мальчик! Ты уже знаешь, кто тебе сказал?»
И так медлительно вытирает ладонью слезы, что за это время солнце успело бы сесть.
«Что сказал мама? Да черт побери, что стряслось?»
Она кивает в сторону стола и шепчет.
«Верден!»
Я, как дурак, да еще в соответствующем состоянии, залитый кровью и дождем, конечно, сначала подумал про битву под Верденом. Мне с некоторых пор все, Верден.
Он помогал малышу делать чистописание и вдруг упал прямо лицом в тетрадь.
Я оставил входную дверь незакрытой. В этот самый момент сырой сквозняк взвивает страницу тетрадки, и она снова бессильно падает. В голове у меня «Верден, Верден», и слово это никак не может встать на место. Иностранцам, наверное, тоже сложно.
«Смотри, мальчик мой, ты порезался. Я сейчас наложу тебе повязку. Ты не мог бы закрыть дверь, пожалуйста?»
Послушный сын закрывает дверь, которая, тем не менее, остается открытой, поскольку я выбил стекло. Посреди страницы клякса, как синий взрыв над Верденом.
«Вердену стало плохо».
Слава богу, дошло. Наконец-то я понял. До сих пор не могу забыть облегчение, прозвучавшее в моем голосе.
«И все? Больше ничего не случилось?»
И снова вижу мамин взгляд. В нем нет оскорбленного достоинства, в том смысле, что
«Боже, мой старший сын — чудовище!»
Нет, она смотрит на меня так, как будто при смерти я сам. Она встала. Она странно невесома, как знамение. Один ее жест, и все в доме беззвучно встает по местам. Она развернула огромное махровое полотенце. Она вытирает меня с ног до головы, а моя мокрая одежда падает на пол. Ногой сын перед своей матерью.
«Они оставили тебя совершенно одну!»
Сколько жизней в полоске пластыря, налепленного на лоб.
«Его увезли в больницу святого Людовика».
Она связала мою одежду в узел и возвращается со всем необходимым, сухим и теплым.
«Им так хотелось поехать с ним. Тебе тоже надо быть вместе со всеми, наверное. Ты им нужен. Вот, выпей вот это. Ты запыхался».
Мясной бульон из кубика. Это жизнь. Она кипит и обжигает. Верден, старина Верден. И все-таки это правда. Ни одна новость не принесла бы мне большего облегчения, чем весть о твоей близкой смерти. Я признаюсь тебе в этом, сидя в везущем меня в больницу такси. А ты уж, когда прибудешь наверх, защити меня сознанием дела. Ты ведь не держишь на меня зла за то, что твоя смерть оказалась для меня предпочтительнее других. Ты и сам не раз видел, как пуля пробивает чужой мундир. Но та здоровая шишка, что сидит наверху, ничего такого не знает. Он-то пороху не нюхал. Сидит себе и помыкает праведными душами. И сексом он не занимается, хотя и считается, что он сама любовь. И потому не понимает он ничего в подлой иерархии любви, по которой выходит, что смерть какого-нибудь Вердена гораздо лучше смерти Джулии. И вот теперь я понял. Я понял благодаря тебе, что Джулия бессмертна. Раз они так разгромили ее квартиру, значит, ее саму они схватить не смогли. Если они набросились на мебель, то значит, она выскользнула у них из рук. И это совершенно неудивительно при ее тренировке неуловимой искательницы приключений. Я сам не могу заманить ее в койку. Скажи ему от моего имени, Верден, что наступит срок, и он мне дорого заплатит за это чувство облегчения. И раз уж ты к нему собрался, передай еще, что он мне дорого заплатит за грипп твоей маленькой Камилы и за то, что он провел тебя живым сквозь 5 лет стального шквала, а напоследок дал последний залп, о всесильный эстет, эпидемию гриппа испанки и убил твою девочку. Доченьку, малышку, ради которой ты так хотел остаться в живых. Вот такие пламенные речи я возносил из везущего меня к Вердену такси тому, кто, если существует, доказывает, что, как некоторые подозревали, основа мироздания — дерьмо, А если не существует, а следовательно, не виноват, то оказывается еще полезней, ибо он такой же козел отпущения, что и я. Ни в чем не повинен, но за все отвечает. Дворники гоняют потоки воды по лобовому стеклу. Можно подумать, что они — наш единственный способ передвижения. Шофер, как и я, недоволен Всевышним. Он считает, что этот потоп явно не по сезону, и, наверное, этот там, со своими ангелами, принял лишнего.
«Остановите!»
Я крикнул так громко, что таксист ударил по тормозам, и машина картинно развернулась под потоком дождя.
«Да вы что, так вас разэтак! Подождите секунду!»
Я ныряю в дождь и бегу к маленькой скрюченной фигурке возле извергающейся водосточной трубы.
«Жереми, ты что здесь делаешь?»
Стоя на коленках посреди потока, бьющей прямо в глаза воды, которая рвет из трубы так, как будто взорвалась нефтяная скважина, этот парень оборачивается ко мне и говорит: —